Радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодняшний наш выпуск будет посвящен взаимоотношениям разума и религии, или науки религии. Мы сейчас посмотрим по ходу дела. Главное, что у нас в гостях один из немногих, к сожалению, вменяемых, это раз, знающих, это два, и пишущих, это три, атеистов Российской Федерации, Борис Борисович Жуков, который уже был у нас месяца полтора назад, и тоже у нас речь шла о науке религии, но мы тогда только-только разогрелись. И у нас в гостях Игорь Григорьевич Яковенко, культуролог, хорошо знакомый нашим слушателям в качестве социолога и культуролога, но, помимо всего прочего, еще и верующий христианин, что в данном случае немаловажно. И речь сегодня пойдет тогда о таком простом вопросе, как существует ли что бы то ни было, что заставляло бы человека предполагать существование Бога. Вот так вот сформулируем. И если я правильно понимаю, то Борис Борисович считает, что нет.
Считаю.
А будет ли неуместным, то есть я понимаю, что это, наверное, неуместно, будет ли неуместно спросить, почему?
Ну, простите, вопрос-то поставлен как? Существует ли что-то, что заставляет предполагать существование Бога? Ну, хорошо, я скажу аккуратнее, мне неизвестно что-либо
да,
такое.
И я приношу свои извинения за глупый вопрос, потому что, конечно, тяжесть доказывания должна лежать на тех, кто в течение нескольких тысячелетий... Нет, ну как, мы говорим, мы... верующие, начиная с того пятикантропа, который впервые помолился перед едой, мы говорим, что существует в мире что-то, что указывает на существование Творца мира. Значит, тяжесть доказывания лежит на шизофренике. Игорь Григорьевич, это ведь концепция старшего христианства?
Концепция веры.
Концепция веры, указания на бытие Божие в материальном мире.
Да. Да, но вопрос, как я понял его, состоит в следующем. Откуда люди берут идею Бога, и почему, что заставляет их полагать, что Бог есть? Вы об этом спрашиваете?
Наверное, да, но я бы, может быть, все-таки был поконкретнее, потому что формирование современной науки, как говорит нам бессмертные, надеюсь, труды Пиамы Павловны Гайденко, оно связано очень тесно с формированием современной европейской цивилизации и с формированием схоластики, с формированием системы университетов в XII-XV веках. И именно тогда, пожалуй, впервые в интеллектуальной традиции зарождается не то что представление, развивается идея Аристотеля о том, что Бог это необходимая первопричина, что изучение творения, изучение натуры, оно неизбежно должно приводить к предположению о бытии Божьем. Правильно я говорю, Игорь Григорьевич?
Вы совершенно верно излагаете существо проблемы. Я готов ответить за себя, если это возможно. А за себя отвечу так. На самом деле... та или иная конфигурация творения, те, что бы мы ни познавали о творении, окончательного ответа на относительно природы Творца или наличия Творца или отсутствия, само по себе творение однозначно не дает. В конечном счете в вере есть сам феномен веры, вот, лежащий в ее основаниях. И любые споры по поводу творения... так устроена Вселенная, не так устроена, есть в ней эстетическое начало, есть в ней какая-то телеология, или она не очень просматривается. Это любопытные размышления. Они позволяют много что для себя самого сформулировать, но как бы окончательной истины никакой они в себе не несут.
Так мы не говорим об окончательной, но я, как священник у Толстого в «Анне Каренине», когда он там увещевал разуверившегося Левина, спрошу Борис Борисовича хамжинским голосом, ну как же вот, глядя на это творение, которое все так гармонично устроено, как вы, ну вот если мы глядим, вспоминаю отрывочек из диафильма, который в свое время подготовил отец Александр Мень, кстати, тоже как и биолог. Вот Робинзон Крузо увидел отпечаток ступни человека на песке и понял, что он не одинок на острове. Как же вы, наблюдая мир, биологии, фауну и даже где-то в чем-то флору, не понимаете, что всего этого должен быть творец?
Ну, я, собственно, во-первых, действительно не очень понимаю, почему из гармоничного устройства должно следовать, что у этого должен быть творец. А кроме того, у меня есть другой неприятный вопрос. Ну, хорошо, это все гармонично устроено, потому что это создал творец гораздо более сложный, гораздо более разумный, чем все это. А откуда он-то в таком случае взялся?
Значит, прежде чем отвечать на ваш второй вопрос, я попробую ответить на первый притчи. Жил-был царь, и у него было 300 тысяч мартышек, и он посадил их за пишущие машинки, и они печатали на этих машинках 300 миллионов лет и, в конце концов, напечатали трагедию Шекспира. И с тех пор, когда в редакцию лит-журнала приходит поэт, то литературный критик просматривает и говорит, там, например, 30 мартышек – 2 дня. Так вот этот мир... Это сколько же надо было бы мартышек? А Библия говорит, один бог 6 дней.
Понятно. Большое спасибо за пример. Буквально вот несколько дней назад прошла замечательная новость. Напечатали-таки, да, напечатали стихотворение Шекспира. И даже не мартышки, а просто виртуальная программка, выдававшая случайные сочетания букв. Правда, там была одна тонкость. Вот по сравнению с тем, что вы описали, небольшая добавка. Что там был еще блочок, оценивавший. Встречается вот такое сочетание букв в конкретном стихотворении Шекспира или нет? Если встречается, оно оставалось, случайно сгенерированное. Если не встречается, оно, так сказать, шло...
Ну, по-моему, это меняло дело качественным образом.
В том-то и дело.
То есть подключишь собрание Ленина, получишь Зюганова.
Ну, это скорее продукт распада, но это самое, дело-то не в этом. Чтобы введен маленький блок, который называется селекция или отбор. И вот он радикально меняет дело. С ним сразу все получается.
То есть вы полагаете, что вот это вот гармоничное устройство мира – результат отбора?
Ну, опять же, я могу говорить только... Нет, а сам отбор – процесс автоматический, он самое...
Но он же имеет природу свою. Мы же сейчас не об автоматизме, а вопрошаем о природе.
Природа у него простая, что...
Значит, стохастическая.
Вот есть некоторые размножающиеся системы, которые себя воспроизводят. Воспроизводят себя не абсолютно точно. Некоторые из этих ошибок, значит, оказываются, ну, вот совсем там то, что с ними существовать не может. Другое может, но плохо. Третье может не хуже, чем исходная версия. Четвертое может даже немножко лучше. Постепенно в ряду поколений четвертых оказывается все больше. Нет, субъекта нету, некому предъявлять претензий.
Говорил Борис Жуков, напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Значит, возвращаясь к вопросу о четырех версиях. Вот царство его небесное, вечная память, скончался Стив Джобс. А теперь предположим, что в джунглях Амазонки индейцам кто-то бросит ящик, или они найдут остатки погибшей экспедиции, и там будет первый айфон, второй айфон, теперь вот 4S, кажется, айфон. Вот, и они... Ну, выстроит очень, как вы сейчас и продемонстрировали, такую вот схему, что джунгли – это такой большой организм, сложный, много случайных процессов, и в результате эволюции айфонов образовался вот сперва первый, второй, третий, четвертый.
Для этого нужен пустячок, надо увидеть, как айфон порождает другой айфон, сам по себе, без вмешательства человека или какого иного существа.
Вы думаете, это так трудно?
Ну, пока что никому не удалось.
Хорошо, значит, следующее поколение Apple знает, за что бороться. А все-таки тогда, Игорь Григорьевич Яковенко, к вопросу о первопричине. Ведь Борис Борисович задал вопрос, который, с которого начинаются, если хорошие воскресные школы, все занятия с воскресной школы. Потому что ребенок спрашивает, а что было до Бога?
Ну, для меня этого вопроса нету, поскольку до Бога не было времени. Не было пространства.
Я для слушателей, которые не имеют, к сожалению, телевыхода на нас, замечу, что Борис Борисович при этом развел руки так, как будто бы вытащил как минимум белую акулу. Да.
Поэтому вопрос этот... Причем не я первый это формулирую, это достаточно известные вещи. Время и пространство существуют в творении, а до него ничего не было и быть не могло.
Мне кажется, что... Поправьте меня, Борис Борисович, но мне кажется, что вопрос был о другом. Не о том, что было до того, может быть, я неверно сформулировал, а о том, что если Бог является причиной, творцом всего существующего, то кто создал его, должен быть кто-то.
А из чего это следует? И это было бы тогда осмысленно, если бы Бог существовал в рамках творения по законам творения. Ведь для человека верующего или там, ну, элементарно философски грамотного, понятно, что есть некоторая система закономерности мира тварного, сотворенного. Там что-то рождается из чего-то, есть законы сохранения и так далее, и так далее. А творец, то, что лежит за рамками творения, так сказать, какая-то плерома, она ведь в другой системе законов, и, по всей видимости, они полярны. Вот там не надо и не мыслится чего-то такого, что создало бы творца.
Как, Борис Борисович, это звучит осмысленно?
Ну, это звучит осмысленно, но в таком случае действительно я вынужден задать вопрос, что а почему тогда нельзя представить, что, значит... Это самое пространство и время, это форма существования именно мира, и что он не нуждается, в свою очередь, в какой-то внешней причине. Не говоря уж о том, что из чего следует, что эта причина существует по другим законам, нежели сам этот мир.
А вот тут мы возвращаемся к тому, о чем начал говорить я. На самом деле, верить или не верить – это некоторый экзистенциальный выбор человека. И он, основание этого находится в глубине человеческой личности. Ну, есть рутинное принятие там атеистической позиции или позиции верующего человека. Вот я жил в СССР, и, на мой взгляд, честное слово...
Прописка была?
Была.
Хорошо, можете не показывать документы.
Так вот, на мой взгляд, в Советском Союзе быть атеистом, ну, было очень неуютно, поскольку тупая... атеистическая пропаганда, режим сам по себе малосимпатичный, атеистический. Вот сегодня можно быть атеистом и как бы не испытывать при этом некоторого чувства неловкости, это не жмет в подмышках. А тогда это было просто трудно, на мой взгляд. Но мы сейчас не об этих обстоятельствах. Мы исходим из того, что человек может свободно выбирать позицию верующего человека, выбирать конфессию и приходить к убеждению некоторому, что, извините, Бога нет. Это его выбор, и заметим, на мой взгляд, его и ответственность. Но основание – это любой спор на эту тему в конечном счете приведет ну, к уяснению наших позиций, там,
Игорь
к какой-то картинке.
Давайте я выступлю на стороне Бориса Борисовича. Вот
да мне
тут
спорить не с чем.
Да, да, ему это очень выгодно, Борис Борисовичу, ваша позиция, потому что она христианская. А ведь вопрос о Боге – это вопрос дохристианский. И вот то, как вы сказали, экзистенциальный выбор. Ну, слово «экзистенциальный» мы с негодованием отвергаем, как галлицизм в русском языке. То есть это выбор, наверное, по-русски надо сказать, сердечный.
Ради Бога, да.
Хорошо,
сердечный выбор. Целостности
выбор.
Человека.
Да, всей. Выбор всем существом.
Да, вот так.
Но ведь когда Аристотель писал о Боге как о первопричине, закладывая основы натурфилософии или развивая основы натурфилософии после Милета, все-таки речь там о вере совершенно не шла. И даже в Ветхом Завете вот такой вот веры, которая появляется с воскресением Христовым, в который вот уж либо ты веришь, либо не веришь, тоже нет. Там вера – это доверие, это некоторый кредит Богу. А то, что Бог есть, оно вообще не дебатируется, это не подлежит обсуждению. Он есть, может быть, его много, может быть, он один, но он существует. И когда Аристотель вместе с другими пытается это осмыслить, он выходит на уровень философии, где уж точно вера исключена. Это царство, ну, если Борис Борисович не возражает, чистого разума. Так ведь?
Ну, впоследствии мы о философии, и, собственно, в первую очередь философы, о философии узнали много чего интересного, насколько ее можно считать царством чистого разума. Но это было сильно позже. А во времена Аристотеля, в общем, это считалось так.
То есть вы... Умнее Аристотеля и Канта...
Я не умнее, просто с тех пор как бы 2000 лет прошло.
С Канта прошло 200 лет.
Да, с Канта тоже 200 лет прошло.
Его не Кант, назвать
кстати,
верующим человеком.
Первый человек, который... В смысле, один из первых, кто задал вопрос, насколько чистый разум.
Да, но бытие Божие, он как-то, помнится, не очень отрицал.
Нет.
Не по цензурным условиям. Так вы умнее Канта.
Да нет, почему умнее?
Нет, может быть, и умнее. А почему же Кант при всем своем прорыве за, скажем так, религиозную мифологию все-таки не отверг идеи Бога, на ваш взгляд?
Ну, этот вопрос, наверное, надо задать Канту.
Игорь Григорьевич, на самом деле здесь может быть масса ответов. Кант родился в некотором обществе, где все были верующие, была психологическая привязанность к этому концепту. Он был погружен в культуру. Тут, возможно, разные ответы. А может быть и другой. Он действительно переживал Бога как актуальную для себя идею, как важное, значимое. И я думаю, не так важно доискиваться, что двигает людьми, когда они приходят к Богу. Потому что двигать может разное. А вот то, что философия в эпоху Платона, Аристотеля пытается философски сконструировать такую картину мира, в которой Бог необходим, это момент развития самой философии.
Вселенную, в которой Бог необходим. Сегодняшняя философия рисует и моделирует Вселенную, в которой Бог – это просто сочетание трех бессмысленных фонем, и обсуждать вопрос о бытии или небытии Божьем все равно, что обсуждать вопрос о бытии или небытии сипулек. Например, есть они или нет ли. Это бессмысленно, потому что само словосочетание, буквосочетание бессмысленное. Тогда, Игорь Григорьевич, что ж, мы всю апологетику перечеркиваем и оставляем только мистику. Вот есть вера есть, а нет, нету. И ничто на бытие Божие не указывает.
Видите ли, это зависит от того, какими глазами вы смотрите на творение. Если вы смотрите на творение глазами человека, который допускает Бога, то он видит в нем гармонию в сотворенном мире. Он видит в нем изящество некоторое, изящество мысли, изящество замысла. Он видит соразмерность законов, самых базовых, которые от большого взрыва разворачивали эту вселенную. Он видит крайне низкую, ничтожную вероятность того, что создалась бы вселенная, в которой мог бы возникнуть разум человеческий, способный познать Бога. Он много чего может увидеть. А если вы смотрите другим взглядом, вы видите совсем другое.
Как-то у вас получается как-то так очень вот взгляд и взгляд. Борис Борисович, а все-таки ну ладно, оставим покойного Канта в покое. Но все-таки Паскаль, Ньютон, ну, особенно Паскаль. Но Ньютон еще можно списать на то, что он жил в среде и так далее, и так далее. Но уж у Паскаля религиозный переворот.
Ну, помилуйте, действительно, люди разные, люди, значит, смотрят на мир по-разному. Наконец, людям просто неуютно, когда им не на кого опереться. Ну, что делать? Вот.
А вы, атеисты, героически, как Жан-Поль Сартр, идете сквозь мрак или как Мао Цзэдун?
Нет, ну, это стоическая позиция, безусловно, абсолютно стоическая. Я говорю про атеиста.
То есть, как Спасибо. У Канта, мы совершеннолетние, нам не нужны эти соски, пустышки.
Да, может, и нужны, но нет же их, вот, нет в продаже-то соски-пустышки.
А вам что, только Бог, который сделать... продается?
Нет, мне, как бы, это надо это ощутить. Вот что-то такое, что свидетельствует о существовании Бога. Я этого ощутить не могу.
Знаете, вот я сейчас скажу вещь, может быть, жестко звучащая. Угу. В 70-е, 60-е, 70-е годы 20 века, относительно недавно, в той советской, среде советской интеллигенции, я наблюдал, я же культуролог, очень любопытный феномен. Люди хотели бы уверовать в Бога, хотели бы, потому что совок уже всем, уже всех достал, как говорят сейчас молодые люди. Это было фальшиво, не нужно. Но эти люди были так склеены, что им нужна была справка, заверенная управдомом, что Бог есть. А вот если такой справки нету, то им неуютно. Вот они бы уверовали, но если бы им точно, достоверно, железно, и вот если бы просто Бог явился и сказал, вот я есть, а если этого нету, или там власть от своего имени, то им как-то и неловко. Ведь веровать это некоторое еще и труд души, знаете, это и доверие.
Вот, Игорь Григорьевич, вот все-таки видно, что он человек западной христианской традиции, традиции, которая восходит к схоластике, к католичеству, и которая делает акцент в вере именно на выбор, именно на волю. А ведь Россия – страна в основном все-таки православной культуры, где акцент, Борис в этом смысле православный атеист, потому что он делает акцент на сердце. Вот не воля, ну, поверить, ну, скажу я, волю веровать. Вот. А где, вот как у древних святых, как у Марии египетской, вот взять сердечный переворот, чтобы Господь коснулся чуточку сердца, чувства.
Я на самом деле говорю то же самое, только в других конструкциях.
Воля и сердце – это совершенно разные части.
Но разве воля вне сердца существует?
Торквемада.
Ну, разве что Торквемада.
Так этих Торквемад по сей день.
Бог его знает, наверное, во что-то он все-таки веровал.
Веровал, а сердцем нет. Вот уста к спасению, а сердце гналось за языками.
Его знает, я в сердцах читать не умею. Тем более у человека, который жил когда-то очень давно, и я никак не мог быть с ним знаком.
Ой, да ладно, давно. Ну, хорошо, вам указать современные аналоги Торквемада в пределах Российской Федерации? Вы их не знаете? Ни одного?
Я не знаю, во что они верят и как они вообще это ощущают. Вот не знаю. Как это самое писал один довольно ядовитый комментатор как раз об эпохе 60-х годов, что, судя по статистике расстрельных дел, можно было понять, что все советские расхитители резко уверовали в бессмертие души.
Борис Борисович, а можно ядовитый вопрос тогда? Ага. Вот вы хотели бы, вас очень отвергаете возможность эмоционального подтверждения бытия Божия, и говорите, что если вот это было, это один разговор. Но ведь тут есть некоторые catch-22, уловка 22, потому что атеист обычно говорит про таких, как ас грешный. Вот человек уверовал, вот у него сердце почувствовало Бога. Так это у него либо с голоду, либо с сытости. Эмоции не могут быть свидетелем и указанием на что бы то ни было. Это не научно, это не экспериментально, это все продукт гормонов и так далее. Вы загоняете себя в ловушку, таким образом, гносеологическую. Чувства обманывают, а ничему, кроме чувств, в вопросе о бытии Божьем веровать нельзя.
Ну, чувства нас обманывают и как бы и в других вопросах тоже. Там все мы знаем массу иллюзий, массу там болезненных состояний. Тем не менее, мир мы как-то познаем чувствами. Ничего другого нам не дано. Вот они несовершенны, они могут в определенных ситуациях обманываться. И мы не все эти ситуации знаем, и не всегда можем распознать. Вот.
Но... То есть, хоть вы и ученый, но вы не отрицаете роли сердца.
Ну, нет, при чем сердце? Я не о сердце говорю, а просто о том, об ощущениях.
Игорь Горенко.
У меня есть замечание следующее. Я все-таки культуролог, историк культуры. Ведь слова о том, что наука – это некоторая объективная и безусловная истина, это же миф. Наука – это феномен культуры, она разворачивается в определенные эпохи, она задается эпохой, она себя может видеть как абсолютную, но это неправда.
Говорил Игорь Яковенко. Мы продолжим нашу беседу, наверное, начав как раз с вопроса о том, что наука – это тоже миф, оказывается. Очень приятно. После краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Минске несколько сот человек приняли участие в несанкционированной акции, инициированной белорусскими оппозиционными партиями. На митинге принята резолюция с требованиями остановить рост цен, провести индексацию зарплат, освободить политзаключенных, провести новые свободные выборы под контролем ОБСЕ. В центре Москвы усилены меры безопасности. Сотрудники МВД на Манежной площади досматривают молодых людей. Есть задержанные. Ранее в интернете появилась информация о планах активистов радикальных организаций собраться в центре города. Боевики, убитые сегодня утром в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, причастны к гибели двух сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории, сообщил Национальный антитеррористический комитет. На востоке Сирии похороны убитого в пятницу лидера курдской оппозиции Мешааля Аль-Тама переросли в многотысячную демонстрацию, участники которой требовали свержения режима президента Башара Асада. В Каире сегодня пройдет встреча членов Сирийского национального совета, широкого объединения сирийской оппозиции. В Ливии армия Национального переходного совета продолжает битву за Сирт, родной город свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Наступлению мешает мощная песчаная буря. Войска новых властей ведут интенсивный обстрел центральной части города. В Йемене оппозиция призывает граждан на демонстрации по всей стране в честь активистки Тавакул Карман, удостоенной вчера Нобелевской премии мира. Япония в третий раз за последние месяцы приостановила полеты военных истребителей F-15 из-за очередной аварийной ситуации.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша программа сегодня посвящена поиску чего бы то ни было, что хоть как-нибудь указывало бы на бытие Божие. И у нас в гостях человек, который это что бы то ни было потерял, или, во всяком случае, не видит, Борис Борисович Жуков, биолог по образованию высшему и один из лучших русских журналистов, пишущих на тему науки, и Игорь Григорьевич Яковенко, христианин и культуролог. Игорь Григорьевич закончил на мажорной ноте. Кстати, напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно изо всей России. И можно написать, кстати, на mail mail@radio-svoboda.ru. Итак, Игорь Григорьевич закончил на мажорной ноте, что, оказывается, Бог есть, а вот науки нет. Бог – это не миф, а наука – это миф, объективность – это тоже миф.
Нет, наука – феномен культуры, который себя выдает за абсолютную некую истину.
Вот видите, а Бог – это абсолютная истина, которая стала в лице Спасителя феноменом культуры. Как вам, Борис Борисович, такие наезды на науку?
Ну, как бы они звучат уже достаточно давно вообще. Есть целая большая школа, в основном французских философов, которые регулярно рассказывают нам, что наука есть продукт, значит, как там, общественного соглашения. Там,
побочный.
Что?
Побочный и вторичный.
Нет, именно нет, так, нет. Что вот да? То, что 2-4, это просто потому, что вот мы договорились так считать. Вот, на самом деле, конечно, меня этот подход так несколько веселит, потому что, да, в науке всегда, в любых ее проявлениях, в любых утверждениях, в самих ее методах всегда есть некоторое количество неназываемых, а часто и неосознаваемых предположений, допущений и так далее. Но чем наука отличается от всех других форм знания, тем, что она постоянно задает, прежде всего, самой себе, там, и тем, кто пытается ею заниматься, вопрос, а откуда нам это известно? Вот это не просто некоторая информация, а обязательно с указанием, а откуда мы знаем, что это так?
И как... так,
да. Поэтому вот эти, значит, неосознаваемые, там, может быть, привнесенные культурой, какие угодно, основания, она все время, так сказать, их в себе ищет и вытаскивает их на свет Божий. Дальше там их судьба может быть различна, некоторые вообще приходится отмести и больше ими не пользоваться. Другие, значит, ими пользуются, но понимают, что вот, ну, в конце концов, там вся попперовская концепция науки там строится на том, что любая научная теория может быть опровергнута в любой момент, сколько бы подтверждений до этого она не имела. Вот найдут завтра полено, которое нарушает закон сохранения энергии, и привет закону сохранения энергии. Но, однако, пока не нашли.
Ох уж эти французы. Но нет, ну он если речь зашла о французах, мы вспоминаем знаменитую реплику, которую отвесил Лавуазье, если не ошибаюсь, покойному Наполеону, когда тот его расспрашивал про какие-то астрономические дела.
Лаплас.
Лаплас, Лавуазье, прошу прощения.
Наполеон не дожил.
Лаплас, да. И Лаплас сказал, когда Наполеон спросил, а где же тут место для Бога, на что тот ответил, Ваше Величество, эта гипотеза мне не понравилась, не понадобилась.
Нет, не нуждаюсь я в ней.
Не нуждаюсь. Да, но вот он занимался астрономией. Астрономии. Сказал бы то же самое современный социолог, культуролог и так далее, что ему гипотеза Бога вовсе не нужна. Или нет, Игорь Григорьевич, как гипотеза Бога какому бы то ни было ученому может понадобиться? Переформулируем вопрос так.
Как ученому или как человеку?
Вот именно.
Как ученому.
Это очень интересная вещь. Как ученый, он живет и работает по законам, по правилам науки, в которой он работает. А вот источники его творческой работы, его, так сказать, внутренняя кухня, это уже кухня человека.
Нет, это меня не устраивает, и слушатели, я думаю, тоже. Например, извините меня за иностранные выражения. Я, может быть, не очень понимаю, что это такое, но вот говорят, что есть такой антропный принцип, и что по этому принципу даже ученые должны понимать, опять-таки, что мир не вообще существует, а он существует удобнее для человека, чем это следовало бы из сугубо материалистической картины мира.
Вот я об этом пытался в начале говорить нашего разговора. Антропный принцип позволяет, смысл его состоит в том, что мир так, как он создан, вот в его параметрах, как он не разворачивался, он именно создан так, чтобы человеку было в этом возникнуть возможно, и в нем было бы удобно, что маловероятно по элементарным соображениям.
Борис Жуков. Ну, антропный принцип, или, вернее, отношение к нему, там, ту роль, которую ему придают, меня, честно говоря, всегда ставил в тупик. Потому что, вот давайте мы его переформулируем чуть наоборот. Человек почему-то возник именно в таком мире, в котором ему очень удобно и комфортно. Почему-то он не возник там, где его возникновение совершенно невозможно. Вот, как, собственно, сказал один из астрофизиков, мы являемся свидетелями процессов определенного типа, потому что процессы иных типов протекают без свидетелей.
Это изящно, и мне кажется, что здесь мы свидетели определенной революции в истории человеческой мысли, потому что если в древности, ну вот книга Иова отразила, может быть, переломный момент, потому что там два типа верующих, большинство, друзья Иова, их трое против одного, и они объясняют ему, что ты молчи, потому что есть антропный принцип, все под тебя подогнано, все для человека добро зело, а то, что у тебя проказы, погибла семья и все имущество, значит, лопухнулось, вот, то это частный случай. И сиди и молчи в тряпочку, и не говори, что Бога нет или что он плохой. Это вот вся дохристианская или доветхозаветная, я бы даже сказал, история человечества. Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка. Сегодня, мне кажется, указанием на бытие Божие обычно служит другое. Ну, если взять пример из сферы интересов Бориса Борисовича Жукова. Вот у современных неверующих биологов, надо сказать, ну, может быть, из поэтических соображений, доказательством небытия Божия становится, как я понимаю, очень часто я натыкаюсь на слепое пятно, что вот человек в силу своего происхождения, у нас так по-дурацки устроен глаз, как ни один разумный бы инженер не сконструировал. Вот. То есть у нас не там колбочки, где положено, не там сетчатка, не так выложено, да. И налицо слепое пятно. И все это крайне неудобно и свидетельствует о том, что никакого Творца нет. Так что наука, оказывается, может не только сказать, что нет указаний на бытие Божие, но есть указания на небытие Божие. Так, Борис Борисович?
Ну, я бы не стал это так утверждать, потому что всегда же есть аргумент, что откуда мы знаем, зачем Творцу это понадобилось. Тем более, что, опять-таки, конкретно про устройство глаза позвоночных, мы знаем, что есть конструкция, основанная ровно на тех же принципах, вот она, значит, во всех основных решениях точно такая, но где все свои расположены нормально, и всех этих неудобств нет. Это глаз головоногих моллюсков. Значит, предполагать, опять же, что вот, то есть, значит...
То есть, вершина творения осьминог.
Ну,
в этом аспекте.
Про вершину творения я
совсем ничего не знаю.
Даже про вершину творения глаза ничего не знаю. Вот просто вот тоже инженерные решения, но свободные от этих огрехов. Значит, поэтому предполагать, что Бог просто не додумался, как это все правильно скомпоновать, ну, наверное, все-таки трудно. Вот почему-то у головоногих додумался. Вот. Но действительно объяснить какими-то вот разумными соображениями, значит, вот такие вот выверты, а их на самом деле немало. Там,
ой, да один насморк чего стоит?
Нет, ну насморк – это ладно, это болезнь, там про нее есть отдельное богословие. А вот там действительно этот путь, не помню уж какого, черепно-мозгового нерва у жирафа, когда он проходит 2 метра вниз, огибает аорту, возвращается сюда и иннервирует то, что находится в нескольких сантиметрах от его выхода из черепа. Ну, вот так получилось. Ну, действительно, любого конструктора за такое решение... Какой конструктор? Я видел, как за такое выгнали водопроводчика в 70-е годы с научной станции, когда людей такой профессии оттуда не выгоняли совсем ни за что, потому что больше не найдешь. Но тут выгнали. Вот. Значит...
Увольняем
Бога. Я не берусь говорить, что это доказывает, что это там, значит, не создано никакой разумной силой, но мне очень трудно совместить такие вещи с представлением о мудром, значит, и всемогущем конструкторе.
Ну, Игорь Яковенко. Я могу только несколько замечаний. Вот тут я человек не западноевропейского, а, видимо, восточноевропейской ментальности. Когда мы говорим о мудрости, вводим эти критерии, мы же исходим из себя. Говорим мы про сущности во многом апофатической. Это первое.
Переводите.
Хорошо. Апофатическое. Есть два способа понимания Бога, или две традиции. Одна из них исходит из того, что нашими человеческими словами описать его нельзя. Он не конечен, не бесконечен, он не то, не другой, он невыразим в словах. Это апофатическое. А другая катафатическая, которая предполагает, что о Боге, то есть о Творце, можно говорить словами, которые создали мы, люди, живущие в творении. Вот я думаю, что когда мы говорим о мудрости Творца-конструктора, который так или иначе проложил нервы, мы меряем его нашей меркой. Либо полагаем, что наши критерии разумности, оптимальности, они вот абсолютны. А тут я что хочу сказать. Эволюционная теория меня вполне убеждает, и никаких претензий у меня к ней нету. Но в любой эволюции, что в исторической, что в эволюции живой природы, с эволюцией более-менее понятно. А вот рождение нового качества всегда чудо. Я обращаю на это внимание.
Ну, опять же, я этого не вижу. И более того, там, в тех случаях, когда мы можем разобраться, откуда же взялось это новое качество. Ну, или, может, я не понимаю, что такое новое качество.
Я говорю о рождении живой природы, ну, я говорю о возникновении человека.
Как оно, ну, новое качество? Я дам определение Бердяева, который говорил, что творчество есть созидание нового. Это богоподобие человека. Вот из ниоткуда что-то. Новое есть новое. Насколько я понимаю, именно это имеют в виду те апологеты, защитники христианства, которые говорят, что в том мире, вот, который начинается с большого взрыва и с бренчания каких-то вселенских струн, в мире, который движется все время в направлении распада, существование жизни, да еще разумной, это все равно как возникновение цивилизации в момент взрыва гранаты у Александра Матросова. Вот, это чудо. Это вообще неестественно, это неестественно, и наука вот эти неестественности не должна игнорировать. Она их откладывает на потом, говорит, что когда-нибудь выясним.
Мне совершенно непонятно, почему это неестественно, и прежде всего мне совершенно непонятно, а почему этот мир движется в сторону распада. Это я тоже не знаю.
Тепловая смерть разве это не наука придумала?
Ну, наука придумала, но...
Открыла.
Опять же, открыла, что это справедливо для замкнутых систем, не обменивающихся ни веществом, ни энергией, ни с чем внешним. Вот там это может двигаться только в одну сторону. Потом наука занялась системами крайне далекими от этого состояния и выяснила, что вот, значит, в таких системах может происходить локальное самопроизвольное самоупорядочивание. За счет, конечно, там...
Кого? Самое... Чего?
За счет? Обесценивание других форм энергии в гораздо больших количествах.
То есть у нас Господь еще обесценивается
попутно. Да нет, просто вот солнышко светит, вот за счет этого солнечного света может происходить там все, что происходит. И дерево из семечка вырастает, и эволюция.
То есть это локальное, потом все пройдет, как сказано в Священном Писании, как цветок увядает.
Опять же, насчет все пройдет, никто не сказал, потому что вот как бы доказать, что Вселенная сама по себе есть замкнутая система, пока что, насколько я знаю, никому не удалось. Вопрос о том, куда движется мир...
То есть наука тоже еще не все закрыла?
Так наука никогда все не закроет, она на то и наука. Она не получает окончательного знания.
Кроме того, что вот о Боге ничего не свидетельствует. Это решено окончательно, ну, и не это, может свидетельствовать.
Ну, помилуйте, это вывод не науки, это вывод мой личный. И там, скажем, из создателей синтетической теории эволюции, это современная версия дарвинизма, но, по крайней мере, двое всю жизнь были православными христианами. Как-то у них одно другому не мешало.
А зачем им тогда синтетическую теорию? Неужели там какой-нибудь хлопчатый бумажный?
А вот это вот, ну, опять же, тогда слово «синтетический» не имело такого значения. Они имели в виду, что это синтез классического дарвинизма с генетикой. Вот, значит, я просто тогда немножко скажу пару слов, которые мне давно хотелось сказать, что по моим наблюдениям, вот в последние, там, не знаю, лет, ну, скажем, полтораста, хотя это абсолютно условная дата, из науки постепенно уходит, ну, что ли, представление о том, что что-то можно объяснить Богом. Не потому, что ученые все вот как один, там, атеисты, и не потому, что они, приходя в лабораторию, свою веру, значит, вешают в шкафчик вместе с городской одеждой, там, вот, а потому, что это ничего не объясняет. Потому что все равно придется искать какое-то более, что ли, близкое объяснение, с которым можно работать. С объяснением «так захотел Бог» работать нельзя.
Говорил Борис Борисович Жуков. У нас звонок из Москвы. Евгений, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, господа. Я хотел бы предложить вам два тезиса. Первый тезис такой. Весь ваш разговор бессмысленный, потому что любой логик и семантик скажет вам, что прежде чем употреблять какое-нибудь слово, в том числе и слово «Бог», нужно дать его определение. Как мы можем дать определение слову «Бог»? Это либо указать на что-то видимое нам. Естественно, никто Бога не видел, и все разговоры о том, что кто-то общается с ним сердцем, не сердцем, это, конечно, несерьезно. И второй вид определения – это указать свойства некого объекта и таким образом использовать это слово как слово, которое обозначает объект, обладающий такими-то свойствами. Так вот, свойства, которые указывают для Бога, они все противоречивы. И это тоже несерьезно. Если Бог всеобъемлющий и совершенный, то, значит, он содержит все зло, которое существует в мире, раз он всеобъемлет. А как он может быть совершенным? И если Бог всемилосердный и всесильный, как он может терпеть страдания людей и так далее? То есть свойства, которые называют для Бога, они все противоречивы. И в традиции индийской философии вообще считается, что Бог не обладает свойствами, атрибутами и так далее. То есть нет никакого общего представления о том, что обозначает словом «Бог». А раз нет определения, значит, разговор бессмысленный. Произносится слово, значение которого люди понимают по-разному и вообще никак не понимают. Это первый тезис. Бессмысленность разговора. И тезис номер два.
Это вот... Чуть-чуть короче, отец.
Хорошо, хорошо. Тезис второй – это то, что все время говорят, разница между наукой и религией, какая она, в чем она. Нет никакой разницы. И те, и другие верующие, и те, и другие веруют в то, что у них есть некий инструмент, который может дать им истинность какого-то суждения до конца дней всех. Верующие думают, что это инструмент у них есть, который дает им истину о Боге, что никогда эта истина не может быть пересмотрена. А ученые считают, что они вот высказали какое-то суждение, оно будет до конца истина, до конца дней, хоть какое-нибудь, хоть одно. И у них, они веруют в то, что у них есть некий надежный инструмент, который позволяет считать, что данное суждение будет истинно до конца дней. То есть в тезис второй это то, что между учеными и верующими в обычном смысле нет никакой разницы, и те, и другие верят в то, что у них есть надежные инструменты, позволяющие им хотя бы одно ничтожное суждение считать истинным навсегда.
Спасибо, вот. Евгений. Игорь Григорьевич.
Ну, Евгений высказался развернуто, я скажу только одну вещь. Вот Евгений нам доказал, по крайней мере, он так полагает, что разговор о Боге бессмысленный. Я обращаю его внимание на то обстоятельство, что люди о Боге говорят последние 2000 лет. Видимо, что-то заставляет их...
Позвольте, а не 4000?
Ну, 2000 уже совершенно достоверно. С текстами мы можем читать, причем именно рассуждают, обсуждают, дискутируют.
То есть Аристотель просто выбывает, мне немножко жалко.
Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, 3000 лет совершенно достоверно.
Спасибо.
Давайте. И это любопытное обстоятельство. Видимо, есть какая-то потребность эту тему обсуждать. И потом я упоминал сегодня, просто мы говорили об апофатике. Это к его суждениям о том, что Бог благ или не благ. А потом, он ведь говорит не вообще о Боге, а он имеет имплицитно в виду некоторую концепцию Бога. Почему на земле есть боль, страдания, а Бог может пониматься не как благий. Есть самые разные версии понимания Создателя.
Там, то есть, гностическое, например. Да, это нам просто, христианам, так вот не повезло, что у нас концепция Бога такая противоречивая. А у сатаниста проблем не будет.
У сатаниста проблем никаких не будет.
У сатаниста будут гораздо худшие проблемы.
Ну, у него, собственно, защита животных проблема, а не с философами.
Нет, это, само собой, нет. Внутри сатанизма, вот если я, значит, себе руку отрежу, это как вообще, во благо или нет?
Смотря какую. Что, если левую, то во благо, у них же все наоборот.
Ну, вот. Я выступлю немножко в защиту как раз христианской концепции Бога. что вот, да, вопрос о том, как может сочетаться благость Бога и его всемогущество с существованием страдания, ну, как бы он сдается, понятное дело, тоже не сегодня впервые, и на него мне известен, по крайней мере, один довольно остроумный ответ, что а вот писатель своих героев любит, а чего же он их под паровоз-то бросает там, ну, или еще куда? И тут как бы такой простой, я это не к тому, что я там, значит, меня это убеждает или еще как, а просто к тому, что к простой логической дихотомии, если он благ, почему допускает зло, тут не свести.
А я уже от себя добавлю, что прежде чем требовать определения семантического бога, давайте-ка определим семантически, кто такие семантики. И я вас уверяю, что на этом все вопросы закончатся, потому что не противоречиво определение семантики и тех, кто ею занимается, быть не может. У нас звонок из Удмуртии. Вячеслав, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот у меня некоторые свои соображения. Я человек, ну, не так грамотен, как вот ваши гости. Вот Игорь, я хотел спросить. Вы что-то про совков говорите, но сами вы образование культуролога получили в СССР. Это не относите себя к совкам?
Давайте.
Образование... Так, и второй вопрос. Вот я считаю, что мозг человека самый сложный орган. Он очень несовершенный и не может быть в 100% состоянии здоровья. У каждого человека есть какой-то орган, не работающий нормально. Мозг тем более. Вот мне кажется, о чем вы говорите, есть следствие отклонений в работе мозга. Есть наука, ей надо верить. Вот такие мои соображения.
Заметим, науке надо верить.
Игорь Григорьевич, вы, во-первых, подлец, потому что плюете в дуб, с которого на вас упали желуди образования, во-вторых, вы больной, потому что верите в Бога.
Но, повторяю, нам, заметим, нам было предложено верить в науку. Но если в науку надо верить, то можно выбирать предмет веры, а можно
не
верить,
надо,
в науку.
Надо верить в науку.
Я тоже думаю, что верить в науку – это глупость, на мой взгляд. А можно верить и в Бога.
Так, а плевать в дуб.
Вот, а сплевать в дуб.
Кстати, я все-таки должен заметить, как филолог, что Игорь Григорьевич не говорил о совках. Он говорил о совке с большой буквы,
да,
уважительно.
Да. А относительно образования я должен разочаровать нашего собеседника. В Советском Союзе профессии культуролога, которая давалась как высшее образование, просто не было. По образованию я инженер. Я доктор философских наук, я ученый, но это не было образованием, полученным институционально. Что же касается до моего отношения к советской власти, я антикоммунист, антисоветчик. Это всем известно, я это никогда не скрывал.
У нас звонок из Москвы. Анатолий, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Меня интересует следующий вариант размышлений. Дело в том, что, да, вот эти конструктивные ошибки, которые несомненны, какие-то странности, сложности, неубедительные с точки зрения всемогущего, всесовершенного создателя, не могут ли они быть предметом рассмотрения с точки зрения инвариантности бытия? Прежде всего, так сказать, смерть и бессмертие. Ведь выбор человека тоже очень важен, понимаете? И в смысле выбора бессмертия, даже в смысле Адама, в самом простом варианте, это определенным образом сложилось бы, отложилось бы на судьбе и природы. И не исключено, что определенные непонятные нам вещи в природном мире и в эволюции может быть связаны с тем вариантностью подобного рода. Спасибо.
То есть я, может быть, не совсем понял. До грехопадения, значит, нерв у жирафа проходил по оптимальному.
Нет, нет, не знаю. Дело в том, что при создании самого начала, от нуля, от создания Земли, от создания света и тьмы, вариантность подобного рода не могла не учитываться. Понимаете ли? Не может быть создания до определенного момента и после определенного момента. Дело в том, что первоначальный толчок, созданный Богом, первоначальный замысел, он включает в себя и просить завершения, и все подробности по дороге. Причем варианты при выборе человеком своего поведения.
Спасибо, Анатолий. Мне кажется, Борис Борисович, что речь идет, вот если говорить библейским языком, о том, что творение, любое явление, скажем, лучше в мире, можно разделить на две категории. Инженерное явление, вот то, чем занимался Игорь Григорьевич в свое время, вот, и явление искусства. И если в инженерном явлении ценится изящность, простота, отсутствие лишних квадратных метров иннервации и так далее, то в искусстве по определению ценится именно лишнее. И когда книга Иова заканчивается тем, что Бог говорит Иову: ты вообще видел горные вершины, ты видел бегемота, ты видел левиафана. Это же довольно абсурдное заявление с точки зрения инженера, потому что каким образом вот эта бегемочья туша может свидетельствовать о разумности мира? Она свидетельствует не о разумности. Когда псалмопевец говорит: «Вся премудростью сотворил еси», он не говорил: «Ты сотворил все, ну, просто как Вася Пупкин, который нарисовал прямую между двух точек». Он говорит о картине, которая лучше, чем у Леонардо. И тут эти два лишних жирафьих метра, может быть, как раз и указывают на то, что мир не просто экспериментальная лавка, вот винти лампочки, купи набор «Юный химик», а что мир – это набор «Юный да Винчи».
Ну, тут такая тонкость, что как раз самое, мы этих самых двух метров-то и не видим. Мы, значит, видим жирафа, нас там поражает его гротескность, и в то же время какая-то такая совершенно странная, непонятная для нас соразмерность, изящество его движений. А как у него там нерв проходит? Это, извините, видели, ну, наверное, несколько сот человек в мире за всю историю
проглоченных жирафом.
Нет, не проглоченных жирафом, а анатомировавших жирафа.
А я тогда уж отвечу вам, поскольку времени мало, не отвечу, а, наверное, замечу. А такое указание, ведь в средние века и позже не говорили о доказательствах бытия Божия, указание на бытие Божие как нравственный закон внутри, как говорил старик Кант, тоже не очень. Борис Борисович вздохнул, на этом я вынужден закончить нашу программу. Отмечу в завершении, что все немножко напоминает споры политологов о том, есть в России диктатура или нет. Доказать, что в России есть диктатура, совершенно невозможно. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел ее Яков Кротов. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о тюремной медицине в связи с кончиной Василия Алексаняна. Царство небесное отказался предать своих друзей.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возможно, смерть – это одно из лучших изобретений бытия.
В Гнезняковский переулок пришли самые
сильные. Нобелевская премия по литературе за 2011 год.
Для нас крайне важно, что сегодня Абхазия...
В настоящее время она скрывается от сирийских властей, которые...
Нашими приоритетами были и остаются строгая бюджет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.